Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Бенуа. Династия художников. Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
Область знаний.
Конец XIX века в русской культуре был ознаменован многими замечательными событиями. И одним из них стало появление журнала и одноименного объединения «Мир искусства». Во главе этого объединения стояли Сергей Павлович Дягилев и Александр Николаевич Бенуа. Бенуа, конечно же, прославился не только созданием «Мира искусства», он и сам был замечательным художником, графиком, живописцем, а еще критиком, историком и теоретиком искусства, музейным деятелем, автором мемуаров и одним из известнейших представителей большой и удивительной династии Бенуа, о которой сегодня и пойдет речь. Как можно догадаться, по звучанию самой фамилии Бенуа свое начало род берет во Франции. Бенуа были крестьянами, но достаточно зажиточными. Будущий основоположник российской ветви Бенуа, Луи Жюль Сезар Агюст, работал кулинаром при прусском посланнике в Париже. Когда во Франции разразилась революция, прусский посланник был отозван, и с собой он прихватил своего личного кулинара. Этот дипломат переехал в Петербург вместе с ним и Луи Бенуа, который в столице Российской империи получил новое имя – Леонтий Николаевич, и стал работать в лучших аристократических домах Петербурга. Слава о нем была настолько хорошей, что в 1808 году даже сама вдовствующая императрица Мария Федоровна взяла его на службу в качестве придворного метрдотеля. У Леонтия Бенуа было 18 детей, из которых до зрелого возраста дожили 11 и продолжили династию. И среди них, этих 11 детей, был Николай Бенуа. Родился он в 1813 году и рано заинтересовался живописью. Благодаря поддержке Марии Федоровны приняли Николая Бенуа в Академию художеств. Николай Леонтьевич стал в итоге востребованным петербургским архитектором. Так, например, он много строил в Петергофе, он руководил перестройкой Мариинского и Александринского театров, а женился он на Камилле Кавас, дочери архитектора Каваса. Сыновья Николая и Камиллы, Альберт, Леонтий и Александр, продолжили дело отца. Две дочери также занимались искусством. Старший сын Альберт был прекрасным акварелистом и основал общество русских акварелистов. Средний, Леонтий, вошел в историю как архитектор, как и его отец. Одни из многочисленных творений Леонтия Бенуа – это здание придворной певческой капеллы, корпус Бенуа Русского музея, церковь Святого Георгия в городе Гусь-Хрустальный, собор Александра Невского в Варшаве и так далее. Архитектор благополучно продолжал трудиться в России и после революции, даже удостоившись звания заслуженного деятеля искусств. Младший брат Альберта и Леонтия, Александр Николаевич Бенуа, в итоге стал самым известным представителем этой талантливой семьи. Он родился в 1870 году. Учился Бенуа в частной гимназии Карла Мая, где встретил своих будущих соратников по миру искусств – художника Николая Сомова, композитора Вальтера Нувеля и публициста Дмитрия Философова. Именно через последнего он познакомился с Сергеем Дягилевым, с которым позднее и основал «Мир искусства», а также работал над знаменитым балетом «Русские сезоны». Александру предстояло продолжить уже сложившуюся в его семье традицию обучения в Академии художеств и, конечно же, завершение обучения с большой золотой медалью, но эту традицию Александр нарушил. Он бросил Академию, так как был не согласен с ее консервативными взглядами. И в целом считал, что главное много трудиться и работать, чтобы стать талантливым и востребованным художником. При этом также окончил Александр Бенуа юридический факультет Петербургского университета, но ни дня не работал по специальности. Уже за год до окончания университета Бенуа впервые представил на выставках свои акварели, а также опубликовал свою первую искусствоведческую статью. Дело это происходило возникла в 93-94 годах XIX века, а вот уже в 98-99 Бенуа и Дягилев основали «Мир искусства». Участниками объединения стали как молодые и еще непризнанные художники, такие как Врубель, Бакст, Сомов, но и именитые уже живописцы Левитан, Коровин и Серов. Как сам говорил Бенуа, вступили туда те, кому некуда было деваться. И это действительно так, потому что в то время и Академия, и созданная в свое время как альтернатива Академии Товарищества передвижников, были настолько консервативными и закрытыми институтами, что молодежи, к тому же еще и имевшей свои новаторские взгляды на искусство, просто некуда было пойти и негде было представить свои произведения. И пусть отношения среди основных руководителей мира искусства Бенуа и Дягилева были не всегда гладкими, порой даже доходило до драки, тем не менее оба внесли огромный вклад не только в каждый номер своего журнала, но и в разработку основных ценностей и в разработку самого облика этого художественного объединения.
Бенуа. Династия художников.
Область знаний.
Одновременно, конечно, Александр Бенуа работал и над собственными художественными произведениями, и, прежде всего, над графикой. Еще до основания мира искусства Бенуа посетил Францию, где его настолько впечатлил Версаль, что он создал целую серию акварелей под названием «Последние прогулки короля Людовика XIV». В 1903 году им были выполнены иллюстрации к поэме «Медный всадник» Пушкина. Сейчас они довольно знамениты, но в свое время подверглись цензуре. Их отказались печатать, так как показалось, что иллюстрации слишком декадентские. Но, благо, у Бенуа был собственный журнал «Мир искусства», в котором и он смог напечатать данные иллюстрации. Тогда их увидели все знатоки книжной иллюстрации и оценили их по достоинству. Помимо этого, Бенуа в начале 20 века создает знаменитую азбуку в картинках. Очень красочные, со множеством интереснейших деталей. Эти иллюстрации были рассчитаны не только на детей, для которых предназначалась данная азбука, но и для всех ценителей искусства и эстетики. Азбука вскоре была напечатана и стоила довольно дорого. Также проиллюстрировал художник повесть Пушкина «Пиковая дама». Трудился Бенуа также в области театрального искусства, и причем не только в качестве художника-декоратора, но и в роли организатора и режиссера. С 1908 года он стал художественным руководителем русских сезонов Дягилева. После революции 1917 года Бенуа сперва остался в России. В Петрограде он стал возглавлять с 1919 года картинную галерею Эрмитажа, где сделал очень многое на данном посту по охране памятников искусства. Луначарский, который лично рекомендовал Бенуа на эту должность, оставил о нем следующую характеристику. Академик Александр Бенуа – тончайший эстет, замечательный художник и очаровательнейший человек. Он, как директор самой важной части Эрмитажа, приносит нам огромные услуги. Вообще, человек драгоценнейший, которого нужно всячески беречь. Несмотря на то, что Бенуа нашел себя поначалу и в послереволюционной России, все-таки в 26-м году он выехал в Париж, откуда больше не вернулся. В Европе он работал в основном в сфере театрального искусства, он оформлял спектакли во французском Гранд-Опера и работал в миланском Ла-Скала. Продолжал создавать графику, к примеру, он неоднократно возвращался к теме Версаля и истории 18-го столетия, а также иллюстрировал книги как русских, так и французских авторов. Бенуа много трудился над собственными сочинениями. Это были труды как по истории и теории искусства, которые и сейчас очень ценны для искусствоведов, потому что позволяют многое узнать о современниках художника, а также узнать его взгляд на искусство. Помимо этого, писал он мемуары, опять же, очень важные не только для изучения его собственной биографии, но и для того, чтобы получить представление о художественной жизни России рубежа 19-20 веков. Прожил Бенуа долгую и, как мы видим, очень насыщенную, полную трудов жизнь. Скончался в 89 лет, уже в 1960 году в Париже.
Бенуа. Династия художников.
Область знаний.
Род Бенуа примечателен в истории искусства не только видными архитекторами Петербурга и знаменитым мироскусником Александром Николаевичем, а также тем, что из этой большой семьи происходят еще два замечательных художника Серебряного века. Наверняка многие о них слышали, но, возможно, мало кто знает, что они тоже связаны с династией Бенуа. Это брат и сестра Евгений Евгеньевич Лансере и Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Уже знакомый нам Александр Николаевич Бенуа приходится им дядей. Как же так получилось? Сестра Александра Бенуа, Екатерина, вышла замуж за скульптора Евгения Лансере. Он не имел высшего художественного образования, но был выдающимся скульптором-анималистом и мастером малых форм. Особенно хорошо ему удавались скульптуры с изображениями лошадей. Возможно, потому что сам он был заядлым лошадником и профессионально занимался их разведением. К сожалению, прожил скульптор Лансере недолго, всего 37 лет, и скончался от туберкулеза. А сама Екатерина, его супруга и, соответственно, сестра Александра Бенуа, тоже увлекалась живописью. Она с детства брала уроки у Павла Чистякова и посещала Академию художеств. А вдовев, она осталась с 6 детьми, трое из которых, неудивительно, тоже пошли по стопам своих творческих родственников и предков. Евгений и Зинаида стали художниками, а еще один сын, Николай, архитектором. Евгений Лансере был всего на 5 лет младше Александра Бенуа, своего дядю, и их связывали не только родственные отношения, но и дружба и сотрудничество по миру искусства. Изучал живопись Евгений в рисовальной школе общества поощрения художеств, а также во Франции, где провел 3 года. Лансере, как и Бенуа, был преимущественно графиком. Работал он и в области книжной иллюстрации. Так, например, он проиллюстрировал повести Льва Николаевича Толстого «Хаджи, Мурат и казаки». Из периодических изданий Лансере работал не только с миром искусства, но и, например, был издателем журнала «Адская почта». Этот сатирический журнал выходил в 1906 году и вышло всего 3 номера. Должен был быть еще 4-й номер, но его конфисковали в типографии. С этим журналом сотрудничали известные литераторы того времени: Леонид Андреев, Константин Бальмонт, Бунин, Иванов, Сологуб, а также художники Билибин, Добужинский, Кустодиев, статьи и карикатуры этого журнала высмеивали правительство. Во время Первой мировой войны Лансере был военным художником-корреспондентом на Кавказском фронте, а в период Гражданской войны сотрудничал в качестве художника с армией Деникина. Несколько лет после революции Лансере жил в Тифлисе, периодически выезжая в Париж, активно работал, а в 1934 году вернулся в Россию, где уже и прожил остаток своей жизни, скончавшись в 1946 году в Москве. В советское время как раз наиболее полно проявился талант Лансере уже не только в книжной графике, но и в сфере монументально-декоративного искусства. Так, например, он оформил Дворец культуры в Харькове, залы Казанского вокзала, дом Тарасова в Москве, памятный зал в Академии художеств и многие другие.
Бенуа. Династия художников.
Область знаний.
Младшей сестре Евгения Лансере, Зинаиде, было всего 2 года, когда умер ее отец, и с семьей она поселилась в доме деда, архитектора. Она росла в окружении искусства. Не только все ее, как мы уже видим, родные были связаны с творчеством, но и домой постоянно приходили художники, музыканты, друзья Александра Бенуа, мироскусники. Так что неудивительно, что с самого начала Зинаида стала тоже учиться живописи и рисунку, а училась она у художника Осипа Браза, была из-за границы, как было положено в то время, в Италии и Франции, где тоже продолжала осваивать живопись. В 1905 году Зинаида вышла замуж за своего кузена Бориса Серебрякова. Уже ранние работы, которые Зинаида представила на выставках мира искусства, принесли ей широкую известность. Среди них автопортрет за туалетом, который был написан ей в 25-летнем возрасте. Бенуа писал про эту работу: «Самое приятное, самая радостная вещь. Здесь полная непосредственность и простота, истинный художественный темперамент, что-то звонкое, молодое и смеющееся». Хотя Серебрякова состояла в объединении мир искусства, нетрудно заметить, что ее творчество, темы, стиль отличаются от многих других членов этого объединения. Если большинство мироскусников изображали историю России 18-го столетия, такой вот галантный век, либо что-то символическое, аристократическая, то Серебрякова очень часто обращалась к крестьянской, к народной теме. Так, например, широко известное ее изображение мощных телом и духом, но при этом необыкновенно красивых крестьянок, показанных, например, за белением холста, за стиркой или просто за отдыхом в поле. Но и, конечно, очень важной темой в ее творчестве был мир детства, ведь у самой Зинаиды Серебряковой было четверо детей, которых она очень любила и с удовольствием изображала в своих картинах. Например, одна из самых известных полотен – это картина «За завтраком». Такой вот, как бы, с одной стороны, групповой портрет детей, с другой стороны, жанровая бытовая сценка. Художница изобразила трех своих детей, двух сыновей и дочку Татьяну за столом во время еды. Произведение проникнуто самыми нежными и теплыми чувствами художницы, матери к своим детям, а также поражает своей непосредственностью. Мы словно бы вместе с самой Зинаидой зашли в комнату и стали свидетелями этого завтрака, этой повседневной сцены. Старший сын у дальнего края стола задумчиво пьет воду из стакана, даже не обращая на нас внимания. А средний сын повернулся к нам, к зрителям, с тарелкой супа в руках. Ну а младшая, которой было почти 3 года всего-навсего, со всей детской непосредственностью положила ладошку на пустую тарелку. Интересно, что художница фрагментарно показала руки некой женщины, которая разливает суп по тарелкам. Как писала сама Зинаида, это ее мать, бабушка ее детей. Другой известный детский портрет был написан Серебряковой уже позднее, в годы Гражданской войны, и называется «Карточный домик». Это был необыкновенно трудный период для художницы. Дело в том, что в 1918 году ее муж был арестован, а затем умер от тифа. В эти же годы их имение в Нескучном было разграблено и сожжено. Семья практически осталась без средств к существованию, с 4 детьми и уже пожилой болеющей матерью. Точно неизвестно, в каком году была написана картина «Карточный домик», примерно между 1918 и 1920 годами. И потому неудивителен совсем иной по сравнению с картиной «За завтраком» тон этого произведения. Мало того, дети одеты в темные синие оттенки, но еще и скатерть стола такого же темного цвета, а сами ребята совершенно серьезны и сосредоточены, полностью погружены в строительство столь хрупкой конструкции, как домик из игральных карт. В этом, кстати говоря, можно видеть непосредственный символ хрупкости человеческой жизни и человеческого счастья, учитывая все произошедшие в их семье трагические события. Чтобы обеспечить семью, Зинаида устроилась в Харьковский археологический музей. Она выполняла карандашные наброски найденных на раскопках предметов и экспонатов. Затем семья перебралась в Петроград. А в 1924 году при помощи своего дяди Александра Бенуа Зинаида Серебрякова выехала в Париж для создания большого декоративного панно. Она надеялась немного заработать денег для семьи и вернуться назад, домой. Но, к сожалению, из-за всех политических обстоятельств в Россию ей не удалось приехать. Дети и мать остались на родине. Вскоре удалось переправить 2 детей за границу в Париж, а вот 2 других, сын и дочь, остались в России. И вот так уже в 1960 году, спустя 36 лет разлуки, одна из дочерей Зинаиды Серебряковой, Татьяна, смогла перебраться к матери в Париж, и они, наконец, увиделись. Помимо этого, в 60-е годы 20 века Зинаида Серебрякова становится очень популярна в СССР. Проходят выставки ее работ, печатаются альбомы с ее картинами и рисунками. Художницу практически чествуют здесь. Но сама она уже не приехала даже на собственные выставки, оставалась в Париже, где в 67-м году ушла из жизни в возрасте 82 лет. И напоследок еще отмечу, что все дети Серебряковой тоже связали свою жизнь с искусством. Они либо стали архитекторами, художниками, либо были связаны с театром. Мало того, и дети наших предыдущих героев, Евгения Лансере и Александра Бенуа, тоже оставили каждый след в искусстве. Таким образом, французский род Бенуа, который начался с успешного кулинара, волею случая перебравшегося в Петербург, в итоге заложил основу для такого богатого на таланты рода, оставившего весомый вклад в русском искусстве.
Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина.
область знаний.